Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. У нас сегодня в гостях режиссер Даниил Коробейников. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И повод к нашей беседе замечательный. 15 марта в 22:00 в 10 часов вечера на волнах Радио «Вера» прозвучит радиоспектакль под названием «Дневник старого мастера». Автор идеи этой пьесы и автор литературной основы, наш главный редактор Илья Александрович Кузьменков, а режиссер Даниил Коробейников, наш сегодняшний гость. Спектакль, записанный в студии «Радио Вера», на наших волнах прозвучит. Даниил, расскажите, что это за проект и как вы в него вошли?
Совершенно неожиданно для себя и, наверное, даже волей случая позвонила мне продюсер этого проекта Марина Шараменко, которая давно дружит с Ильей, и предложила поучаствовать в этом проекте. Прислали какой-то материал наработки и попросила посмотреть, как-то поработать с ним на уровне еще сценария, да, разработки самой драматургической основы. Я взял, как-то переработал, но получилось так, что я не был настолько погружен в тему, и у меня какие-то были свои представления о том, как это должно выглядеть, как должно начать звучать. И немножко не в ту сторону у меня получилось, поскольку я сделал акцент на развитии, собственно, самой гитары, не Звенигородского промысла, шиховской
тут
гитары.
Тут нужно пояснить, да, вообще, при чем здесь Звенигород, промысла, гитара, вот, поскольку вы как человек глубоко в материале, расскажите об этом.
В Шихово, это небольшое селение недалеко от Звенигорода, где еще в 17 веке начали производить гитары, и уникальность этого промысла заключается в том, что до сих пор есть мастера, которые являются прямыми потомками основателей вот этого промысла у нас в стране, по сути, да. Там начали делать гитары первые, как-то национализировать, что ли, этот инструмент, который, ну, безусловно, сейчас для нас тоже является родным, что ли. И в пьесе об этом говорится, что в 20 веке, в 70-е, 80-е годы почти в каждой квартире, в каждой семье была гитара, ну и заслуга немалая в этом как раз шиховских мастеров, где в советские времена была построена фабрика, которая занималась производством вот этих гитар, ну и, собственно, так распространялся этот промысел. Илья предложил вот эту идею, где мы хотим рассказать о том, как развивался этот промысел, как он живет сейчас. Это, скорее, даже наша главная задача — понять, как сохранить вот этот уникальный промысел, уникальное дело, которое, к сожалению, сейчас у нас уже теряется, но мы прикладываем к этому усилия, в том числе и мы, да, и в Звенигороде возродили факультет какой-то, где занимаются выпуском краснодеревщиков. Это непосредственно мастера, которые могут в последующем заниматься развитием вот этого промысла. А наша же история заключается в том, что есть некий мастер, который пытается передать это свое дело своему внуку. Внук, вот, современный молодой человек, он увлечен совершенно другим, современными технологиями, IT-разработками, искусственный интеллект, ну и так далее, и так далее. И вот на стыке двух этих миров, мир промысла, традиций и мир каких-то современных компьютерных технологий, строится наш спектакль, когда они пытаются перетянуть друг друга и доказать свою правду, отстоять каждый друг перед другом. Дед и внук. Но, безусловно, там нельзя было обойтись без любовной истории. Любовная линия тоже присутствует у нас. Есть музыкант, который пытается завоевать любовь своей музы, любовь девушки. И вот он в поисках инструмента, музыкального инструмента покорения своей девушки, отправляется в Шихово, знакомится с мастером, заказывает ему гитару. Ну, а как там развиваются события, лучше, наверное, узнать на самом спектакле.
Да, тут нужно сказать, что песни специально к этому спектаклю написал Петр Налич. хорошо нашим радиослушателям известный и гость Радио Вера, частый и участник светлых концертов наших. Как к вам? Вы с ним пересекались, вы с ним работали, что-то обсуждали?
Да, мы на самом деле очень долго искали решение этого спектакля музыкальное. Были разные варианты пригласить уже каких-то именитых исполнителей, которые работают с гитарой, и как-то на их уже созданном материале создать музыкальную ткань спектакля. Но в итоге остановились на Петре Анальевиче, поскольку у каждого из нас на слуху это его первая песня «Гитар-гитар». И ответ нашелся, собственно говоря, был на поверхности. Предложили Петру поработать с нами. Он, не сказать, что сразу согласился, он размышлял над этим. Были у нас несколько встреч, когда мы рассказывали о своей концепции. Но в итоге Петр согласился и написал вот для нас три уникальных вещи. И четвертое, это вот он переделал свой хит «Lost and Forgotten»,
с которым он выступал, да, на Евровидении. Да, да, русский, да, текст там
русский
появился.
Русский текст он, да, сделал. Долго от этого отказывался, говорил, что он никогда не переделывает свои песни. Но благодаря усилию нашего продюсера Марины и ее обаятельности все-таки он сдался. И появился такой замечательный текст на всем известную песню, на всем известную мелодию. Как мне кажется, она наиболее четко попадает именно в наш спектакль, на финале у нас звучит как финальная композиция и как бы венчает всю эту историю. Немного скажу еще о других композициях Пети. Он дал абсолютную свободу в выборе его произведений музыкальных, то есть мы могли использовать не только песни, которые он написал специально для нас, но и какие-то другие. Ну вот мы взяли его произведение «Никогда», такая легкая песня ненавязчивая. И она у нас, если она в Пети звучит как-то по-мужски, то мы нашли какое-то женское звучание. Это наша основная тема любви и тема нашей главной героини, тема музы. На мой взгляд, она очень интересно звучит в исполнении как раз нашей актрисы Юли. А Петя для нас написал три песни специально для этого спектакля. «Иджинавалки», «Подкладка» и «Один из многих». По-моему, так называется третья композиция. Несколько вариантов названий было. Две из них мы взяли, использовали, а третья, к сожалению, ну, не вошла. Ну, по разным причинам, потому что, ну, как-то у него был один творческий замысел, а у нас был другой, и поэтому она как-то оказалась на тот момент, оказалась лишней, да. Сейчас, может быть, и можно было как-то ее включить, но продукт уже создан, это свой организм, он живет своей жизнью и развивается по своим законам. И вот эти две его композиции тоже специально для нас написаны, и мне кажется, очень аккуратно, так очень органично, гармонично вошли в ткань спектакля и создали вот этот неповторимый фон шиховской гитары, что ли, как-то особая атмосфера теперь существует в спектакле, именно музыкальная атмосфера.
Светлый вечер на радио «Вера».
Даниил Коробейников, актер, режиссер-постановщик спектакля «Дневник старого мастера», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, вы уже упомянули, что одна из главных тем спектакля это вот отношение молодого мастера и его деда, старого мастера. И, по сути, это тема передачи традиций. И еще и поэтому наш главный редактор Илья Александрович Кузьменков тоже вот к этой теме обратился. И в этой пьесе, то есть это не просто, что называется, пьеса ради пьесы. Здесь есть и некоторая социальная миссия, заложенная, как мне представляется, может быть, даже духовная миссия, но выраженная средствами искусства, выраженная без назидания, без учительства, а вот через спектакль, художественное построение, прекрасные песни. Но тема существующая того, что действительно есть традиции, которыми можно гордиться, например, шиховская гитара, которые последние годы теряются, и чтобы совсем они не были утеряны, нужно их возрождать и к ним интерес возвращать. Вот не знаю, насколько вообще вот об этом приходилось говорить, наверное, с актерами, с участниками спектакля, что вы на эту тему обсуждали, может быть, с коллегами, как вот, ну вот, знаете, помните, как у Станиславского, есть вот сверхзадача, есть сверхсверхзадача. Вот зачем вообще мы этим занимаемся? Вот для чего мы делаем сейчас то, что делаем? Какой большой цели это служит? Вот как вы об этом мыслите?
Ну, это на самом деле была непростая задача. Правильно вы заметили, что там есть социальная функция этой пьесы, этого драматургического материала. И соединить вот это социальное значение и присвоить артистам к себе этот материал как-то, чтобы он звучал не искусственно, а естественно, чтобы это их волновало, ну, была такая сложная задача. Мы очень много потратили время как раз на одну из главных сцен, где мастер пытается со внуком найти какие-то точки соприкосновения, когда традиция, она не противоречит современному миру. Напротив, их соединение, их какое-то совместное существование, оно дает новые плоды и, наоборот, двигает, ну, если хотите, развитие страны, развитие мира, поколений. И мне кажется, что мы нашли эти точки. Вот главный актер, исполнитель роли внука Сергей Трёкин, мы долго не могли с ним найти интонацию финальных слов, где он говорит о том, что я блогер, потомок вот этих звенигородских мастеров, и я вам буду рассказывать, я не буду спойлерить. Ну, финальные слова он как-то говорил не так, как мне хотелось, и мы долго искали вот эту нужную интонацию, и когда за день до спектакля мы как-то сумели найти нужные слова, я сумел подобрать ключ к его разуму, что ли. И он вдруг на спектакле сказал это настолько искренне, что... Ну, я вообще впечатлительный человек, меня пробило слезу. На мой взгляд, цель была достигнута. Вот эта социальная именно задача была решена. Я надеюсь, что те, кто были в зале, тоже это почувствовали. Да, не надеюсь, я об этом знаю, потому что много подходили потом и говорили, что именно вот эта вот нами заложенная какая-то мысль, она прозвучала очень четко, очень явно, и, ну, по сути, мы достигли этой социальной цели, которую ставили перед собой.
Но есть планы дальше спектакль играть регулярно?
Я очень надеюсь, что будет какая-то жизнь у этого спектакля. Ну, время покажет, загадывать сложно. Но какая-то энергия в нем есть, она постоянно толкает нас и двигает. Сам спектакль живет своей жизнью. Еще до создания этого спектакля стали происходить, ну, по сути, какие-то чудеса, что ли.
Например?
Вот когда мы искали мастера, собственно, исполнителя роли мастера, перебирали много разных вариантов, смотрели много актеров и нашли вот Михаила Анатольевича Никитина, заслуженного артиста, и стали с ним репетировать, и он мне говорит: «Дань, представляешь, я же по первому образованию краснодеревщик».
Ничего себе.
Да, потом он рассказывает такую историю, что когда он начал работать над текстом, уже стал погружаться туда, встретился со своей знакомой, с которой много лет не виделись, и она говорит: «Вот тебе, Миша, возьми подарок от меня», и дарит ему иконку Святого Саввы.
Класс.
Вот, и вот, он говорит, этих два события как-то сошлись.
А Святой Савва Звенигородский, надо, да, 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 пояснить для тех, кто да, сразу так не сообразил. Монастырь Савва Старожевский, знаменитый, прекраснейший, красивейшее место в Звенигороде, покровитель Звенигорода, Святой Савва, так что все не случайно.
Да, у нас в спектакле тоже это такой невидимый персонаж, который присутствует в нашем спектакле, в нашей пьесе. То есть он как бы ощущается все время... И есть тема Саввы, которая звучит у нас, как-то он двигает всю эту историю, поэтому вот его какое-то покровительство над этим спектаклем, оно ощущается, ну, прям физически, и со мной тоже такое было, когда я в театре на репетиции должен выйти на сцену, и мне дают текст, нужно его сейчас прочесть, идет прогон. Я этого текста не знаю, но чтобы как-то выйти из ситуации, я думаю, ну, я прочту, будто бы это по книге. Беру первую попавшуюся книгу, которая там в гримерке у нас лежит, открываю ее, вкладываю туда текст, выхожу на сцену, и когда выхожу со сцены, закрываю и смотрю, это акафист Савве Старожевскому. А мы только-только поговорили там с ребятами, с артистами о том, что у нас планируется вот показ спектакля «Дневник старого мастера». Вот такие чудеса.
Ну, вот мы сегодня говорим про радиоспектакль «Дневник старого мастера». Я напомню, он прозвучит у нас в эфире 15 марта в 10 часов вечера. А в чем особенность именно для вас, как для режиссера и создателя радиоверсии спектакля по сравнению с версией сценической?
Есть какие-то другие акценты, которые нужно расставить в радиоверсии, потому что театральное искусство — это в первую очередь визуальное искусство. А радиоверсия — это аудиоискусство, поэтому как бы мы поэтому поменяли материал, сместили несколько акценты, но при этом не поменяв тему, не поменяв свои цели, просто мы как-то иначе воздействуем на зрителя, на слушателя, чтобы донести нашу мысль, которую мы закладываем в это произведение.
Ну вот начали мы уже об этих смыслах говорить. Вы по одной из своих творческих ипостасей актер духовного театра «Глаз». Поэтому об этом тоже хочу вас спросить. У нас были в гостях на «Радио Веры» не раз руководители, создатели театра. И каждый раз эта тема возникает, мы к ней возвращаемся. Вот это сочетание духовности, духовных тем и театрального искусства, которое, как кто-то скажет, ну, вообще-то построено на страстях, актеров учат эмоции разгонять, чтобы быть убедительными. Ну, вот для вас в этом выражении духовный театр скрыто какое-то противоречие? Или наоборот, может быть, его как раз-таки нет, и это все очень гармонично сосуществует?
Ну, для меня вообще странное, ну, как театр может быть не духовным? Сам Константин Сергеевич говорил, жизнь духа, жизнь души, вот как артист ее чувствует, как ее воспринимает, как он ее переносит на сцену, точно так же она отражается для зрителя. Поэтому любой театр, на мой взгляд, духовный. То, что в театре «Глаз» на это обратили внимание, ну, это, наверное, связано с нашей историей, с советским периодом, когда всячески пытались забыть о вере, о наших истоках. Сейчас, на мой взгляд, к этому возвращаются все больше и больше, и в каждом театре вы найдете постановку, которая так или иначе связана с какими-то святыми, какие-то жития на сцену выносятся.
Но ведь духовный характер театра, если мы это выражение используем в его здоровом смысле, не сводится и не выражается только в выборе репертуара и в том, чтобы говорить о святых в постановках. Вот у нас был и не раз в студии «Ради Вера» и Никита Сергеевич Астахов, и Татьяна Георгиевна Белевич, они вместе были у нас в «Светлом вечере», руководители, создатели театра. Я помню, я спрашивал Никита Сергеевича, что в чем некая особенность его работы как режиссера и художественного руководителя именно вот в духовном театре «Глаз». Он очень точно и просто ответил, ну вот есть персонаж в пьесе, говорит он. По крайней мере, я так это запомнил. Актер, когда над ролью работает, разбирает мотивы, поступки персонажа. И как их разбирать? Нужны критерии для разбора. Можно там вот там по целям как-то разобрать, да, можно там разобрать, там, не знаю, кого он любит и так далее. А можно разобрать по грехам, говорит Никита Сергеевич. Вот какие грехи здесь у человека проявляются, какие страсти проявляются? Это будет тоже определенный разбор, определенное выяснение мотивации. Почему он так думает, почему он так поступает? У него гордыня. А, ну понятно, тогда вот играем, там, играем, мы же играем гордыню, а мы понимаем, почему у человека это рождается, и вот тогда получится живой образ. Но это говорит режиссер, да, постановщик. А вот вы как сами как режиссер, как актер, который участвует в постановках, похоже, что-то видите, чувствуете, у вас так это происходит?
Ну да, на уровне разговора, конечно, все Никита Сергеевич правильно говорит, а когда ты выходишь на сцену, ты в этот момент, когда ты начинаешь действовать, не думаешь о том, что, а, вот здесь вот этот грех его постиг, ну и вообще, как человек решается на какой-то поступок, на грех, да, что в этот момент происходит с его душой, что в этот момент с ним самим происходит, это, ну, это очень интересно, и как этого достичь, как это понять, только через самого человека. И мне кажется, здесь Никита Сергеевич очень прав в подходе своем, в методике, с которой он работает с актерами, он дает им полную свободу. Мы можем сколь угодно разговаривать о том, что вот да, здесь такая страсть, здесь вот такой грех, давайте мы про это будем играть, будем про, это исследовать. Но когда ты выходишь на площадку, ты можешь только через себя это пропустить, через, и только будучи абсолютно свободным, можно понять, как у этого персонажа, как у этой судьбы рождается мотив поступить так, а не иначе. Именно вот в этой свободе, которую Никита Сергеевич дает на площадке, на сцене, кроется, мне кажется, ключ вот к самой специфике работы в театре «Глаз».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в «Светлом вечере» Даниил Коробейников, актер, режиссер, режиссер-постановщик спектакля «Дневник старого мастера». Мы вернемся к нашему разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Даниил Коробейников, актер, режиссер, режиссер-постановщик спектакля «Дневник старого мастера» по пьесе Ильи Кузьменкова, нашего главного редактора. Ну, я не знаю, корректно ли так говорить, да, вот по пьесе. Может быть, пьесу создавало несколько человек, и наверняка вы тоже как режиссер вкладывались в сам текст, может быть, финальный. Но, насколько я понимаю, вот автор идеи, да, и, скажем так, литературная основа, так уж точно, Илья Кузьменков, да, и почему это так, мы об этом поговорили в первой части. Но вот я напоминаю, что 15 марта в 22:00 в эфире радиостанции «Вера» прозвучит радиоспектакль «Дневник старого мастера». Музыку для спектакля написал Петр Налич, несколько песен его звучит в спектакле, причем, как мы в первой части программы поговорили, одна его известная песня «Lost and Forgotten» с русским текстом, который специально был написан для этого спектакля, и три других песни, да, три композиции еще.
Две уникальных композиции, одна композиция, которая уже известна слушателям, это песня «Никогда».
Но я бы хотел вернуться к теме, о которой мы начали говорить до перерыва, про вашу работу в театре «Глаз», про то, в чем особенность такого подхода к материалу, когда актеры, режиссеры, оставаясь, безусловно, профессиональными театральными людьми, работая по системе, занимаясь искусством, а не чем-нибудь еще, внутренне, как люди, мотивированы православной верой, мотивированы желанием говорить о каких-то важных смыслах человеческих, которые в пространстве нашей культуры, конечно, связаны с христианством. Но у вас ведь есть опыт работы и в, ну, скажем так, в светских театрах, да, никак из себя не ассоциирующих с какой бы то ни было такой вот духовно-религиозной повесткой. И в Москве, и не в Москве, вы, если я ничего не путаю, выпускник театральной школы Константина Райкина.
Там, да, я учился режиссуре. Ну, собственно, проходил курсы повышения квалификации, дополнительное образование получал. Ну, до этого я учился в Нижнетагильском колледже искусств, где, собственно, родился, наверное, как артист благодаря своим мастерам Валерию Павловичу, Ольге Павловне, Игорю Николаевичу Булыгину, которым бесконечно благодарен. Я считаю, что именно из учителей мы вырастаем, что они закладывают в тебя, то из тебя потом и получится. Переехал в Москву, здесь какое-то время учился в Институте культуры, на педагога-психолога, ну, как-то не пошло в этом направлении, все-таки я решил вернуться в актерскую профессию и там себя реализовывать. Работал в нескольких театрах в Москве, и вот уже 15, наверное, лет почти в театре «Глаз» работаю.
Вот я, допустим, как журналист, знаю, что есть разница в атмосфере, в подходах, в ощущениях, если угодно, в такой, может быть, трудноуловимой категории, светских и православных СМИ. Как бы мне не нравилось выражение «православные СМИ», ну, понятно, о чем речь. Это не сравнение, кто лучше, кто хуже. Это просто, ну, люди как-то подбираются в тот или иной проект, по каким-то своим внутренним качествам. Кому-то ближе одно, кому-то другое. А вот для вас есть какая-то разница, не знаю, в этом смысле, в ощущениях работы в театре «Глаз» и, допустим, работы в, ну, опять же, условно, в светском театре? Понятно, что и там профессионализм, и там вы занимаетесь искусством, но искусством можно по-разному заниматься.
Ну, я думаю, что да, есть разница. Ну, опять, все зависит от конкретного человека. Ты можешь быть и православным художником, если тоже так можно говорить об этом, и работать в светском театре. Все от твоего личного подхода. Мне кажется, что от того, как ты выстраиваешь взаимоотношения в коллективе, как ты выстраиваешь процесс работы над тем или иным материалом, зависит как бы твой последующий продукт и его внутренняя наполненность, его внутренняя энергетика какая-то. Когда в светском театре, да, мне кажется, там более деловые такие отношения, когда вы исполнители, я там руководитель, вот мы выстраиваем вот такие взаимоотношения, вот наша задача, мы должны вот это сделать. Когда приходишь в духовный театр, не только «Глаз», а вообще, ну, в принципе, когда мы говорим о работе, скажем так, православного художника, там взаимоотношения в коллективе строятся несколько иначе. На любви. В первую очередь на любви. Невозможно заставить артиста или, ну, любого художника, режиссера делать что-то, если ты не направляешь энергию любви к нему. Только через подход, взаимное понимание друг друга, нащупывание друг друга, проблем друг друга, влюбленности, как-то, ну, каких-то таких искренних чувств можно достичь чего-то вместе. Когда, ну и как режиссер я сейчас скажу, когда работаешь с актером, у него есть свои представления о том, как этот материал должен звучать. У меня есть свои представления, у продюсера другие представления, у музыканта третьи, еще. И это накладывается, и найти взаимопонимание друг с другом можно только выстроив отношения благостные, скажем так, да, друг с другом, и найти вот эти точки соприкосновения, чтобы они пришли к общей цели. В театре, который не ориентирован на духовное, скажем так, искусство, на православное, немножко другое. Вот есть задача, мы должны ее выполнить. Какими мы средствами будем это делать, не имеет значения, мы должны достигнуть цели. Вот в своей работе, которую, ну, меня научил Никита Сергеевич, вот это, скажем так, методики, я стараюсь прибегать к другому. Первое, что нужно сделать, это полюбить артиста. Полюбить человека, с которым ты работаешь, как бы он тебе не нравился, какие бы он тебе выкрутасы не устраивал, как бы тебя не пытался поломать, нужно в первую очередь показать ему, что ты его любишь, что ты в нем заинтересован, ты его уважаешь, и поэтому вы вместе можете достигнуть какой-то цели, создать роль, создать спектакль, ну, или музыкальное какое-то произведение, да, только вместе, через любовь. Вот, наверное, в этом отличие.
А влияет ли вот эта разница в подходах на, собственно, сам художественный результат в конце? Я что имею в виду, почему спрашиваю? У меня есть гипотеза, может быть, она очень общая, и вы сейчас ее опровергнете, что, ну, вообще много спектаклей бессмысленных может возникнуть, когда увлечены и актер, и режиссер только поиском формы, поиском оригинальности, поиском того, чтобы как-то зрителя поразить, но не к смыслам, не к человеку, не к сердцу, не к тому, почему это важно. И вот мне кажется, что в этом смысле там духовный театр или театр, ориентированный на какой-то духовный смысл, он как бы, он не может себе этого позволить, он иначе не сложится. Он вынужден ставить самые-самые глубокие вопросы и разбирать любую пьесу, ну, намного глубже. И в итоге и другой результат. В итоге другой результат. Нет такого?
Ну, есть какие-то работы, наверное, ну, и у меня они такие были, когда ты нацелен именно на создание формы. То есть это задача изначально, что мне нужно сделать этот материал как-то иначе от того, как я делал до этого другие проекты. Или какие-то части в спектакле, да, там можно нацелить на это, что вот мне нужна здесь такая форма. которая должна действовать на общую цель для того, чтобы зрителя привести к тому, что я заложил в начале. Ну, рассказывая эту историю, играя этот спектакль, не знаю, читая эту пьесу. И есть... Это разные моменты работы. Вот есть форма. Мы сначала все равно создаем форму, а потом ее наполняем чем-то. То есть, как бы, и, наверное, в творческом пути тоже есть такие этапы, когда мы только создаем форму, мы ищем свой язык, пытаемся понять, как что твое, что тебе близко. И без создания формы невозможно ее чем-то наполнить. А когда форма создается, тогда уже легче ее наполнять. Ну, а так я буду наполнять что-то, пространство.
Знаете, я вот пример приведу. Вот у нас недавно была на Радио Вера программа с театроведом Анастасией Казьминой. Наши слушатели знают ее как автора в рубрике «Добрые истории». Она рассказывала, она занимается исследованиями, в том числе режиссуры и постановок Анатолия Эфроса. И вот просто такой пример, да, когда, по-моему, Эфрос ставил «Женитьбу», Подколесин, «Женитьбу Гоголя», вот Подколесин там бегает по сцене, что-то он там о чем-то переживает, там как так сложилось, какой-то вопрос у актера вот в реплике есть. И вот Эфрос подсказывает, артисты говорят, а ты у него спроси, у него показывая наверх, то есть спроси у Бога, да, и это решение смысловое и одновременно сценическое, то есть здесь вот некоторая внутренняя интенция режиссера найти глубокий смысл, и не просто форму, а вот это содержание, оно диктует и внешнее решение, одно без другого бы не было, но я вот себя вот так, я вот думаю, ну, нужно вот этим видением обладать, нужно же хотеть эти смыслы найти, а не просто красивую форму создать.
Ну, она же приходит в какой-то момент, поэтому это и творчество, что мы не можем заранее предугадать, как это все будет звучать. А вот до этого, когда я ставил спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, вдруг в какой-то момент, когда мы почти дошли до финала, я не мог понять, как же это все завершать, чем это заканчивается. И в одной из кульминационных сцен финальной, да, как-то случайно, ну, идет репетиция, и я слышу колокольный звон вне пространства этого. И вот оно решение вдруг начинает возникать. Кто это, обстоятельства так сложились, или кто-то сверху мне подсказал об этом, что вот нужно сюда вот это включить. И оно как-то... Совместное творчество, вот та форма, которую мы придумали, она вдруг зазвучала, когда мы ее наполнили вот этим каким-то духовным смыслом. Форма, безусловно, вы правильно говорите, что Эфрос подсказал, что давайте спросим там. Это же форма, я обращаюсь туда, но то, как это делает актер, что они с режиссером закладывают в этом, она тогда начнет звучать, когда мы ее наполним. Но все равно форма присутствует.
Нет, конечно, вообще, вот я помню, что Бердяев писал, что вообще форма и содержание разделяются только в абстракции. Такое абстрактное разделение в реальности одно без другого просто не существует. Поэтому мы не можем сказать, что здесь только форма, здесь только содержание. В содержании не в чем воплотиться, если нет формы. Но если нет формы, мы не понимаем, что за содержание. Это бесформенная масса получается. Поэтому мы их можем разделять только в порядке такого мысленного эксперимента, такой аналитики, то есть некой абстракции. Но в реальности это один такой синтетический комплекс какой-то живой реальности. Ну вот я бы хотел еще обратиться к вашей ипостаси творческой, может быть, вот к тому периоду, когда вы учились на педагога-психолога. Если вот ваша биография в интернете открыта, там написано «Автор статей о духовно-нравственном воспитании детей и подростков средствами театра». Вот расскажите, что это такое?
Ну, на самом деле, еще лет, наверное, 10 назад, когда я начинал этим заниматься, в философии, в науке, собственно, не существовало четкого определения понятия духовности. И, собственно, вот на истоке вот этого изучения, что такое духовность, что такое лжедуховность, бездуховность, ну, какие-то сентенции этого понятия, мы, когда я учился, пытался понять, разобрать, что это такое. И создавал методику, по которой можно как-то через театр подросткам, детям привить понимание вообще норм морали, этики, которые постоянно меняются у нас, подменяются какие-то традиционные ценности, рушатся. и как их сохранить, и как все-таки, как в известном стихотворении, что такое хорошо, что такое плохо. В каждое время, что такое хорошо, что такое плохо, это разные понимания. А, наверное, это все-таки едино должно быть для нас, для того, чтобы мы развивались как-то в одном направлении, нас не растягивало в разные стороны. И мы пытались как-то с педагогами, у которых я учился, с научными руководителями, создать вот эту методику. Да, она была немножко такая наивная. Мы использовали какие-то психологические приемы разработки психологов 20 века, там, якобы Морена, какие-то брали театральные наработки у Станиславского, у Мирхольда, и все это соединяли и как-то пытались приложить. Были несколько экспериментов, но, к сожалению, обстоятельства так сложились, что я перестал этим заниматься. Ну, как я уже говорил, не пошел в психологию, эксперимент до конца не довел. Хотя те моменты, когда мы пытались работать с студентами, с подростками на мастер-классах, и применяя вот эту методику, они были просто удивительными какими-то. Там, когда за 2 часа ты видишь, что человек, он начинает открываться, начинает звучать по-другому и голосово, и, в принципе, он становится свободным, и ты поднимаешь с ним темы добра, зла, ну, какие-то такие философские категории, которые, ну, в обычной жизни подростки, может быть, даже и никогда не задумывались, никогда об этом не говорили. А через какие-то театральные приемы мы их выводили на эти темы, общались с ним. Ну, к примеру, да, было у нас упражнение, я подсмотрел его на мастер-классе по театру Дель Арте у итальянских режиссеров, они приезжали в Москву, я там присутствовал, когда группа, с которой мы работаем, там студенты, артисты, они становятся в коридор с 2 сторон, и им дается стикер и карандаш. Проходит один из участников этой лаборатории, скажем так, да, через этот коридор, и каждый клеит на него стикер с прилагательным или существительным, как он относится к этому человеку. Как правило, они видят друг друга там впервые, да. Я вижу человека впервые и смотрю, он добрый, злой, красивый, некрасивый, плохо пахнет. Там, и какие-то вот такие, когда вешаются ярлыки вот этим социумом, и участник проходит через этот коридор, он ощущает, что, ну, тебя просто грязью поливают. И вот это ощущение, что как мы относимся к другим людям. Мы ставим, строим представление о другом человеке, ну, просто за какие-то 2 минуты, не зная, кто он такой, какие у него мотивы, что им руководствует, чем он руководствуется в жизни, почему он сейчас ведет себя именно так, а не иначе. И мы ставим на него клеймо. А по сути он другой человек, мы просто не дали себе возможности, не дали себе утрудить себя, чтобы понять, что же это за нами, перед нами человек, какой он. И вот мы через такую вот методику пытались как-то ребят научить внимательнее, что ли, относиться друг к другу. Когда ты смотришь не на внешность, когда ты смотришь внутрь. Ну, я понимаю, что это несколько так наивно, но тем не менее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Даниил Коробейников, актер, режиссер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, это не наивно, по-моему, это очень интересно. Есть же сейчас целое направление — психодрама, да, насколько я понимаю. Я очень плохо с этим знаком, но вот прям театр используется как некая психологическая практика, не знаю, проживания эмоций или чего-то такого, что ты можешь в себе открыть посредством погружения в какую-то вот игру, драматургическую ситуацию, не знаю, и если это помогает, то это же очень здорово.
Да, я изучал тоже эту методику психодрамы, она на самом деле очень опасная.
Почему?
Ну, опять-таки, когда ты перед тобой человек, ты же не знаешь, что у него внутри. Ты его заставляешь волей-неволей вот рассказывать о себе. И это может нанести, наоборот, вред, а не пользу. Поэтому здесь нужно очень аккуратно, нужно сначала внимательно относиться, ну, как я уже говорил, полюбить этого человека, а потом уже применять вот эту вот методику психодрамы.
Видите, как хорошо, что вы сказали. Я потому что ничего об этом толком не знал, кроме того, что такая методика есть. А вы на нее очень компетентно смотрите. И действительно, дорогие радиослушатели, внимательно с осторожностью относимся к непроверенным до конца методикам. А вот вы упомянули, что в этих техниках психологических применяли что-то из Станиславского, например, Мейерхольда. Со стороны кажется очень парадоксальным и интересным, вот что из Станиславского и Мейерхольда, например, может помочь сегодня сработать вот для современного человека.
Ну, у Мейерхольда это, ну, безусловно, его техника биомеханики. Мы брали какую-то знакомую каждому конкретному человеку действие, да. Мы брали ситуацию, делали этюд, вот твое утро, давали какие-то обстоятельства, брали у Константина Сергеевича о том, что вот есть эти предлагаемые обстоятельства, и биомеханику Мейерхольда, постоянно повторяющиеся одни и те же действия, ну, например, я там причесываюсь, чищу зубы, и мы их закольцовывали, при этом пытались создать атмосферу внешне, когда вот это обстоятельство все сильнее и сильнее начинает давить. И как человек, делая те же самые действия вот в этом кольце, как он себя проявляет? Ну, вот как пытались вот этих две системы соединить. На самом деле это одна система, они не очень сильно отличаются, если так глубоко разбираться в этом. Но мы вот таким образом пытались их соединить.
Если посмотреть на ваш послужной список и на список ролей, которые вы в разные годы исполняли, то вообще-то это очень серьезные партии, скажем так. Вы играли князя Мышкина в спектакле «Идиот», вы играли Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание», Хлестакова. Тоже главная партия, я понимаю, что это уже театр «Глаз» у Никиты Сергеевича Астахова, Треплева по Чехову, по пьесе «Чайка», спектакль «Репетируем Чайку». Ну вот я бы даже сначала к первым двум этим ролям обратился, и «Князь Мышкин», и «Идиот». Я не раз об этом в эфире вспоминал. Один мой знакомый, мой старший товарищ, скорее возраста моих родителей, многолетний актер МХАТа имени Горького, выпускник школы-студии МХАТ и человек, который всю жизнь театром занимается, и режиссер, сказал такую вещь, что современному молодому человеку, молодому актеру тяжело играть Достоевского, потому что нужно в себе какие-то такие глубины найти, такие какие-то вопросы себе задать очень неприятные, от которых проще закрыться. То есть это нужно очень тратиться, и духовно тратиться, чтобы понять, как с этим материалом работать. Но это мнение, это, может быть, мнение на наблюдениях основанное, но, тем не менее, как у вас вот эта мысль отзывается? О том, что действительно для актера это некая особенная задача играть Достоевского.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, в чем проблема-то? Невозможно играть Достоевского, если ты не понимаешь мышление православного человека.
Так.
И, к сожалению, ну вот сейчас «Преступление и наказание», да, у меня есть состав, там вели актера. Ну, как мне кажется, что он, конечно, много делает, но вот это именно понимание православного сознания, православного восприятия мира, его порой не хватает.
А как это выглядит на практике? Это очень интересный момент. Я вот могу там из там, своего опыта привести пример, когда в одной постановке актрисе говорили, что, ну вот, эти двое героев, они повенчались там по ходу пьесы, по действию. И режиссер пытался добиться от актрисы понимания, что это событие. Событие, как термин я использую, то есть это некое событие, которое меняет ход действия, меняет мотивации персонажа. То есть для нее внутренне, как для актрисы, которая строит роль, это должно быть некий поворотный пункт, после которого она должна поменять свой образ действия, потому что это важное событие. Она этого не понимает, она говорит, ну, подумаешь, ну, повенчались, ну, были не венчаны, стали венчаны, ну, что такого. То есть для человека, которого вот то, о чем вы говорите, нет личного мировоззренческого понимания и согласия с тем, что венчание – таинство, которое делит жизнь на до и после. Ну, и сыграть она этого не может.
Ну, здесь...
Или не хочет, как минимум, так понимать это.
Здесь же в чем мы привыкли жить для себя. ну, современный человек живет для себя. И вот именно вот это православное мышление, когда ты начинаешь жить не для себя, ты начинаешь жить ну, для близкого человека, для своей семьи, для дома, в котором ты живешь, для своего города, для этого мира, ну, для человечества как бы в глобальном смысле. Когда ты, мне не нравится слово «жертвуешь собой», да, а именно «любишь». Вот жертвенность и любовь — это немножко разные для меня понятия. Вот у Достоевского это очень четко есть. Вот именно, я не знаю, как это об этом сказать, но это нужно чувствовать. Когда не жертвенность именно, а любовь к близкому твоему руководству толкает тебя на те или иные поступки. И когда играл Мышкина, и когда сейчас Раскольникова работаю, вот понимание, что этого персонажа, этого героя толкает на эти поступки, его желание любить Настасью Филипповну, любить Рогожина, любить Сонечку в этих произведениях Достоевского, любить Мармеладова, которые, да, они греховные люди, они их терзают страсти, но вот найти в них вот это какое-то что-то настоящее, истинное, божественное, да, вот это вот задача этого персонажа. И у них на самом деле одинаковые цели, что у Мышкина, что у Раскольникова. Исток-то один и тот же получается. В этом они близки. Для меня, по крайней мере, как я для себя трактую этих персонажей, я не претендую на истину, поэтому вот именно вот какое-то такое православное восприятие этого мира, наверное, и является ключом, когда работаешь с материалом Достоевского.
Ну что ж, спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Я напомню, у нас сегодня в гостях в студии Светлого радио был Даниил Коробейников, актер, режиссер, режиссер-постановщик спектакля «Дневник старого мастера». Об этом спектакле мы сегодня много и подробно говорили. Я напомню, что это спектакль, посвященный шеховской гитаре, местам, связанным со Звенигородом, возрождению традиционного промысла и отношением людей к себе, к традиции. В этом спектакле много прекрасной музыки. Ее написал специально для спектакля Петр Налич, автор идеи пьесы «Дневник старого мастера», главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьмяков. Ну, а режиссер-постановщик этого спектакля Даниил Коробейников был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, 15 марта в 22:00 у нас в эфире радиоверсия спектакля «Дневник старого мастера». Это, напомню, не просто аудиозапись спектакля, сыгранного на сцене, а именно радиоверсия, то есть спектакль, специально записанный у нас в студии. А вас, Даниил, я благодарю за сегодняшний разговор.
Спасибо вам.
Спасибо огромное. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».